июнь 2001 года. И по-прежнему лучами серебрит простор луна. Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал. Просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит. Потом, в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех: капитана Уайлдера, Чероки, Хэтэуэя, Сэма Паркхилла, его самого, через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, объятый грезами мир. Джефф Спендер ждал, когда начнется Содом. Он глядел на своих товарищей и ждал. Сейчас запрыгают, закричат. Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они первые люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели, и пальма первенства будет принадлежать этой, четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми, и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой будто хмель ударял в голову, если двигаться слишком быстро. Гипс подошел к разгорающемуся костру и спросил: «Зачем хворост? Ведь в ракете есть химическое горючее». «Неважно», — ответил Спендер, не поднимая головы. «Немыслимо. Просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину, печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется. Еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы. Еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк Таймс». Придет время банановой кожуре и замасленные бумаги валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли. Спендер подкармливал пламя с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.
«Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать!»
Гипс повернулся к капитану Уайлдеру.
«Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть!»
Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.
«Мы все устали», — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. «Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита».
Космонавты топтались вокруг костра. Их было 20. Кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни. Пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс! Но пока все помалкивали. Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но на него зашикали. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки. Еда казалась очень вкусной, вино еще вкусней. В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк, и оттуда вышел Хэтэуэй, врач и геолог. У каждого участника экспедиции были две специальности для экономии места в ракете. Хэтэуэй, не торопясь, подошел к капитану.
«Ну, что там?» — спросил капитан Уайлдер. Хэтэуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера.
«Вон тот город мертв, капитан. Мертв уже много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город в 200 милях отсюда. Ну?
Еще на прошлой неделе там жили». Спендер встал.
«Марсиане», — добавил Хэтэуэй.
«А где они теперь?»
«Умерли», — сказал Хэтэуэй.
«Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад.
Силы небесные, сколько там трупов!
Словно груды осенних листьев. Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги, все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самое большее дней 10 назад.
А в других городах?
Хоть что-нибудь живое вы видели?
Ничего.
Я потом их много перевидал. Из каждых 5 городов 4 заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом 5-м городе одно и то же. Тела. Тысячи тел.
От чего они умерли?
Спендер подошел поближе.
Вы не поверите.
Что их убило?
Ветрянка, коротко ответил Хэтэуэй. Не может быть.
Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения.
Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк, все 3 экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному богу известно.
Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, сделали с марсианами.
Нигде никаких признаков жизни?
Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет. Их слишком мало. Песенка марсиан спета.
Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь.
Ветрянка. Господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и погибает.
Часть марсиан умерла еще до нашей эры. Пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть.
Но остальные... Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с редким или грозным или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми. Их доконала ветрянка, детская болезнь, болезнь, которая на Земле не убивает даже детей. Это неправильно, несправедливо. Это все равно, что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скосил грибок. Хоть бы дали мы марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь иную причину смерти. Так нет же! Какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть. Это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром.
Ладно, Хэтэуэй, теперь перекусите.
Спасибо, капитан. И все. Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.
Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче. Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.
Какой здесь чистый, необычный воздух. Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов. Он не мог угадать, каких. Цветы, химические вещества, пыль, ветер.
Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку. Черт, забыл, как ее звали. Гинни! — орал Бикс. Девчонка была, что надо!»
Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими прозрачными веками.
«Вот Гинни говорит мне», — продолжал Бикс.
Раздался дружный хохот.
«Ну, я ей вмазал!» — выкрикнул Бикс, не выпуская из рук бутылки.
Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка, полюбовался белыми марсианскими зданиями, точно холодные льдины на дне высохшего моря.
«Девчонка, блеск!»
— Бикс опрокинул бутылку в свою широкую пасть.
«Сколько их перебрал, такой не попадалось!»
В воздухе стоял резкий запах потного тела Бикса. Спендер дал костру потухнуть.
«Эй, Спендер, уснул, что ли? Подкинь дров!» — крикнул Бикс и снова присосался к бутылке.
«Ну так вот, однажды ночью мы с Гинни...»
Один из космонавтов по фамилии Шенки принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.
«Эх!» — вопил он. «Живем!» «О-о-о!» — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.
Трое стали в ряд и задрыгали ногами наподобие девиц из варьете, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чироки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки. Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря. Огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер. Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то слюнявил губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Бикс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.
«Командир, присоединяйтесь!» — крикнул Чироки капитану
и затянул песню. Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга, что за ночь? Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо было инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично хотя бы первые дни».
«Хватит!»
Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость. Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.
Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.
Бикс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой 6 пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий и задыхающийся звук.
«Я нарекаю тебя,
заплетающимся языком бормотал Бикс.
«Нарекаю тебя именем Бикс, Бикс, канал Бикса!»
Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биксу. Он ударил Бикса сперва по зубам, потом в ухо. Бикс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Бикс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.
«Эй, Спендер, что на тебя нашло? Ты что?»
— допытывались они. Бикс выбрался на берег и встал на ноги. Вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держат.
«Так»,
— сказал он и шагнул вперед.
«Прекратить!» — рявкнул капитан Уайлдер.
Спендера выпустили. Бикс замер, глядя на капитана. «Ладно, Бикс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться. Спендер, пойдемте со мной». Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру. «Может быть, вы объясните, в чем дело?» — сказал он. Спендер смотрел на канал. «Не знаю. Мне стало стыдно. За Бикса, за всех нас, за этот Содом. Господи, какое безобразие!» «Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу».
«Но где уважение, командир? Где чувство пристойности?»
Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф $50.
Слушаюсь, командир.
Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что они видят, как мы дураков корчим.
Они?
Марсиане. Будь то живые или мертвые, все равно.
Безусловно, мертвые, ответил капитан.
Вы думаете, они знают, что мы здесь?
Разве старые не знают всегда о появлении нового?
Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.
Я верю в вещи, сделанные трудом, а здесь все вокруг показывает, сколько сделано. Здесь есть улицы и дома, и книги. Наверное, есть и широкие каналы, башни с часами, стойла. Ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-нибудь домашних животных, скажем, даже с 12 ногами, почем мы знаем? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался, я скажу «да». А они здесь, вокруг нас. Вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена.
Пользуясь этими вещами, мы всегда неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так.
Мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись. Существуют где-то во времени. Для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них, как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом. Настоящего общения никогда не будет.
В конце концов, это доведет нас до бешенства и...
Знаете, что мы сделаем с Марсом?
Мы его распотрошим. Снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу.
«Мы не разрушим Марс», — сказал капитан. «Он слишком велик и великолепен».
«Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте, среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не развернешь коммерции».
«Но Египет всего лишь клочок нашей планеты, а здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир.
Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулич.
Но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое собственное имя».
Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия. А мы, что ж, мы согласны ими пользоваться.
Кучку людей вроде нас с вами против всех дельцов и трестов?
Спендер поглядел на отливающие металлом горы.
Они знают, что мы сегодня появились здесь и будем пакостить тут. Они должны нас ненавидеть.
Капитан покачал головой.
Здесь нет ненависти. Он прислушался к ветру.
Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне. И велик ли спрос с ребенка? И кто знает, может быть, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Бикс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались. Еще бы. Лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не такие уж сильные. Мы просто дети... В коротких штанишках. Шумные, непоседливые дети, которые носятся со своими ракетами и атомными игрушками.
Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь.
Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь выше голову. Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе. Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету.
теребил аккордеон, и пыль покрывала исцелованную губную гармонику. Она засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался. Но и веселье тоже стихло. Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.
«А ну, ребята, давай!»
Бикс в чистой сухой одежде выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет.
«Давайте все сюда!»
Никто не тронулся с места.
«Эй, Уайти, что же твоя гармоника?»
Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.
«Вы что, на поминках, что ли?» — не унимался Бикс.
Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.
«Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем».
Бикс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку. Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.
«Кто хочет, может пойти со мной в город», — объявил капитан. «Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие, на всякий случай». Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось 14, включая Бикса, который стал в строй, гагача и размахивая бутылкой. 6 человек решили остаться.
«Ну, потопали!» — заорал Бикс.
Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли, затаив дыхание. Ждали. Вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе. Возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины, верхом на закованном в латы древнем коне немыслимых кровей с невиданной родословной. Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем. Слышалось невнятное бормотание. Странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтом, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат. Город был полон видений.
«Эгей!» — крикнул Бикс, выпрямившись и сложив ладони рупором. «Эй, кто тут есть в городе? Отзовись!»
«Бикс», — сказал капитан. Бикс умолк. Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо вопрошал. Как сумели они построить такой долговечный город? Побывали ли они на земле? Не они ли десятки тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили они и ненавидели, как земляне? И были ли их безрассудства, когда до того доходило, такими же, как наши? Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их. Веял тихий ветерок. «Лорд Байрон», — сказал Джефф Спендер.
«Какой лорд?»
— капитан повернулся к нему.
«Лорд Байрон, поэт, жил в 19 веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь остался кто-то, кто может чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт».
Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.
«Что же это за стихотворение?» — спросил капитан.
Спендер переступил с ноги на ногу, повел рукой, вспоминая. На мгновение зажмурился. Затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все внимательно слушали его. «Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна, и по-прежнему лучами серебрит простор луна. Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам. Меч сотрет железо ножен, и душа источит грудь. Вечный пламень невозможен, сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами месяц тянется к земле, не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле». Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна, кроме свиста ветра ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Космонавты стояли и смотрели. Бикс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели, руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам. Густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображение. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто рукой не пошевельнул, чтобы помочь Биксу. Его продолжало рвать. Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей. Они легли спать около 4 утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья. 2 часа спустя Макклюр открыл глаза. «Вы не спите, командир?» «Жду Спендера». Капитан слабо улыбнулся. Макклюр поразмыслил.
«Знаете, командир, мне кажется, он не придет.
Сам не знаю почему, но у меня такое чувство.
Не придет он».
Макклюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух. Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. «Ничего, надоест шляться, сам придет. И вообще он нытик и брюзга. Ушел и черт с ним». Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал. Однажды утром, это мог быть понедельник или вторник, или любой иной марсианский день, Бикс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде. По берегу канала шел человек. Его тень упала на Бикса. Бикс открыл глаза.
«Будь я проклят!» — воскликнул Бикс.
«Я последний марсианин», — сказал человек, доставая пистолет.
«Что ты сказал?» — спросил Бикс.
«Я убью тебя».
«Брось, что за глупые шутки, Спендер?»
«Встань. Умри, как мужчина».
«Бога ради, убери пистолет!»
Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Бикс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим, как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился. Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать. Шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете. Несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил Кок.
«А вот и наш одинокий волк идет», — сказал кто-то.
«Пришел, Спендер! Давненько не виделись!»
Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.
«Дались тебе эти проклятые развалины», — усмехнулся Кок, помешивая какое-то черное варево в миске.
«Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался».
«Возможно», — ответил Спендер. «Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?»
Четверо космонавтов отложили свои вилки. «Марсианина? Где?»
«Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы чувствовали себя на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?»
«Я-то знаю, что бы я чувствовал», — сказал Чероки. «В моих жилах есть кровь племени Чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что если бы тут остались марсиане, я их понимаю».
«А вы?» — осторожно спросил Спендер остальных.
Никто не ответил. Молчание было достаточно красноречиво. «Дескать, гробастый, сколько захватишь, что нашел все твое, если ближний подставил щеку, вдарь покрепче» и так далее, в том же духе.
«Ну так вот», — сказал Спендер. «Я встретил марсианина». Они недоверчиво смотрели на него. «В одном из мертвых поселений. Я не рассчитывал найти его. Даже и не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке. Пытался разобрать древние письмена. Изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом дня два не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз. С каждым разом он подходил все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, это удивительно просто и очень помогают пиктограммы, марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал, он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь. И вот он здесь.
«Не вижу никакого марсианина», — возразил Чероки.
«Очень жаль». Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать. Его одежда загорелась. Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак.
Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.
«Можешь пойти со мной», — сказал Спендер.
Чероки не ответил.
«Слышишь? Я принимаю тебя в свою компанию». Спендер ждал. Наконец к Чероки вернулся дар речи.
«Ты их убил», — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.
«Они это заслужили».
«Ты сошел с ума!»
«Возможно. Но ты можешь пойти со мной».
«Пойти с тобой? Зачем?» — вскричал Чероки, мертвенно-бледный, со слезами на глазах. «Уходи! Убирайся прочь!»
Лицо Спендера окаменело. «Я-то думал, хоть ты меня поймешь».
«Убирайся!»
— рука Чероки потянулась за пистолетом. Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался. Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.
«Спокойно!
Спокойно!» — приказал он своему телу. Каждая клеточка судорожно дрожала. «Спокойно!»
Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмиренных коленях. Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал «нет», и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один. Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что Кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком. По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз. «Собрать всех людей!» — приказал капитан. Паркхилл побежал вдоль канала. Капитан тронул рукой Чероки. Труп медленно наклонился и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо. Экипаж собрался. «Кого не достает?»
«Все того же Спендера. Бикса мы нашли в канале».
«Спендер». Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.
«Черт бы его побрал!» — устало произнес капитан. «Почему он не пришел ко мне? Я бы поговорил с ним».
«Нет, вот я бы с ним поговорил!» — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. «Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!»
Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих. «Возьмите лопаты», — сказал он. Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал Библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка. Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса. Руки его вяло висели, и он ни разу не шевельнул ими. «Пошли», — сказал он. Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги, разрисованные от руки чернью и золотом, были из чистейшего, тонкого, как папиросная бумага, листового серебра. Это был философский трактат 10-тысячелетней давности, найденный им в одном из домов небольшого марсианского городка. Спендеру не хотелось отрываться от книги. Он даже подумал сперва, а стоит ли? «Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня». Утром, после того, как он застрелил 6 человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его вырвало, и, наконец, им овладел странный покой. Но и это чувство было приходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение. Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине, окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог. Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка, дно которой было устлано белой галькой. Он разделся на каменистом берегу и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил, и лишь поплескавшись в волю, оделся и снова взял пистолет. Первые выстрелы раздались около 3 часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали 3 горных марсианских города. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами.
Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня. Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него в каких-нибудь 5 метрах взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил на повал одного из преследователей. Спендер знал, что его возьмут в кольцо, и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон и станут сходиться и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слова сказать. «Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево», — подумал Спендер. Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно. Хочет, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так? 9-10 выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук. Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик. Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал. Потом и он поднялся на ноги с пистолетом наготове. Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера. Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет. «Сигарету?» — предложил капитан. «Спасибо». Спендер взял одну. «Огоньку?» «Свой есть». Они затянулись раз другой в полной тишине.
«Жарко», — сказал капитан.
«Очень». «Как вы тут?» «Хорошо устроились». «Отлично». «И сколько думаете продержаться?»
«Столько, сколько нужно, чтобы уложить 12 человек».
«Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать».
«Знаю, духу не хватило».
«Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные неправы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы, и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Но заставить себя продолжать расправу я уже не мог. Вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться. Восстановить нужное настроение». «Восстановили?»
«Не совсем, но вполне достаточно».
Капитан разглядывал свою сигарету. «Почему вы так поступили?» Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.
«Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться 100 лет назад». Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.
«Да, там у них чудесный город», — капитан кивком головы указал на один из городов.
«Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом.
У американцев искусство всегда стоит особняком. Его место в комнате придурковатого сына на 2-м этаже». Для остальных же искусство, как воскресное угощение, скажем, вкупе с религией.
Ну, а у марсиан есть все. И искусство, и религия, и все прочее.
Думаете, они доискались, что к чему?
Уверен.
И по этой причине вы стали убивать людей. Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-Сити. Никогда не забуду, как отец там держался. Крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они редко умываются, и кожа у них темная. Сестра та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. Я отлично представляю себе, что
Попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится.
Подумать только! Боже мой, только подумать!
А война? Вы ведь слышали речи в Конгрессе перед нашим вылетом? Мол, если экспедиции удастся, на Марсе разместят 3 атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец. Все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин обливал полы Белого дома?
Капитан молчал и слушал.
Спендер продолжал. А все прочие воротилы. Боссы горной промышленности, бюро путешествий. Помните, что произошло с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы? История не простит Кортеса.
«Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно», — заметил капитан.
«А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один. Один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и на других все изгадить. Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавился не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад».
Но вышло иначе.
Да. Когда я убил 5-го там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью. Не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самые малые лет на 5. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вести от вас год, а то и 2. И так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю 100 опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.
Расчет верный.
Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до 60 и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют, и не чаще, чем раз в год, и экипаж не может превышать 20 человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась, я взорву ее на той же неделе, как только управлюсь с вами, а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс. Земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали?
«Вы все продумали», — признал капитан.
«Вот именно.
Кроме одного. Нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.
Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и ухлопаю вас одного за другим».
Капитан кивнул.
«Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию», — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.
«Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас? Сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось.
Но ведь это глупо. Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались.
Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни.
Если искусство всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем?» Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.
«А марсиане, выходит, нашли верный путь», — осведомился капитан.
«Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.
Прямо идеал какой-то».
«Так оно и было.
Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.
Мои люди ждут меня.
Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.
Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места. Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из прекрасного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги, символы солнца. Увидели изваяние животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.
«Вот вам ответ, капитан».
«Не вижу». Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры. Всюду символические изображения животных.
Язычество какое-то.
Напротив, это символы Бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос «для чего жить?» родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.
Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.
Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку. Ведь наука в конечном счете исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство – толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает, в этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет – это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения.
Марсианин, как более умный, сказал бы так. Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идеи и краски даны жизнью. Отличная вещь.
Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.
«Я бы с удовольствием здесь поселился», — сказал он.
«Вам стоит только захотеть!»
«Вы предлагаете это мне?»
«Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Но зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки. Ей не менее 50 тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю, и вы могли бы».
«Это все довольно заманчиво. И все же вы не останетесь».
«Нет.
Но за предложение все-таки спасибо.
И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить».
«Вы оптимист.
Мне есть за что сражаться и ради чего жить. Поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?»
Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.
«Мне очень жаль, что так получается. Обидно.
Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвезти вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку».
«Пожалуй».
«Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы».
«Что?»
«Я с самого начала решил пощадить вас».
«Вот как».
«Я спасу вас от тех остальных.
Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете».
«Нет», — сказал капитан. «В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти».
«Даже если у вас будет возможность остаться здесь?»
«Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли». Они вернулись на прежнее место. «Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз».
«Благодарю, не пойду».
Спендер вытянул вперед руку.
«И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу.
Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на 50. Пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?» «Обещаю».
«И еще. Если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет».
«Я подумаю».
«Прощайте, Спендер. Счастливо».
«Вы странный человек», — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе навстречу теплому ветру. Капитан, наконец, вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дождаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал.
«Выпить есть у кого?» — спросил капитан.
Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.
«Спасибо».
Он сглотнул, вытер рот.
«Ну так», — сказал капитан, — «будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно.
С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать».
«Я раскрою ему его проклятую башку», — буркнул Сэм Паркхилл.
«Нет, только в сердце», — сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.
«Его проклятую башку!» — повторил Паркхилл.
Капитан швырнул ему флягу.
«Вы слышали мой приказ? Только в сердце!»
Паркхилл что-то буркнул себе под нос. «Пошли!» — сказал капитан.
Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.
«Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство? Чем не ответ? Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда. И не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в 10 миллионов лет? Что представляет собой это большинство и кто в него входит, спрашивает он себя. О чем они думают и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина? Клаустрофобия? Боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли кто-то, один человек, быть правым, если весь мир уверен в своей правоте?
Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок. Вот так! Итак,
его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, искалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело. Атмосфера была разрежена, им приходилось минут по пять отсиживаться, тяжело дыша, и черные искры перед глазами, глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься. Наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом. Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.
«Размажу по камням его проклятые мозги!» — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.
Капитан прицелился в Сэма Паркхилла
и отложил пистолет, с ужасом глядя на него. «Что вы затеяли?» — спросил он обессилевшую руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Пархилу. «Господи, что это я?» Он увидел, как Пархил закончил перебежку и упал, найдя укрытие. Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около 10, оставляя незащищенные грудь Спендера.
«Эй, ты!» — крикнул Пархил. «У меня тут пуля припасена для твоего черепа!»
Капитан Уайлдер ждал.
«Ну, Спендер, давай же!» — думал он. «Уходи, как у тебя было задумано! Через несколько минут будет поздно, уходи, потом опять выйдешь! Ну! Ты же сказал, что уйдешь! Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал! Заляг там и живи месяц, год, много лет! Читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах! Давай же, человече! Ну, пока не поздно!»
Спендер не двигался с места.
«Да что это с ним?» — спросил себя капитан.
Он взял свой пистолет, понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди, поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения, будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями, перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.
Пархил ринулся вперед, рыча от ярости. «Нет, Пархил», — сказал капитан. «Я не могу допустить, чтобы это сделали вы или кто-то еще. Нет, никто из вас. Я сам».
Он поднял пистолет и прицелился. «Будет ли у меня после этого чистая совесть?» — спросил себя капитан. «Верно ли я поступаю, что беру это на себя?» «Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно. Ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение». Он кивнул головой Спендеру.
«Уходи!» — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. «Даю тебе еще 30 секунд. 30 секунд!»
Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко прямо в ухо капитану.
«Уходи, Спендер! Уходи, живей!»
30 секунд истекли. Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.
«Спендер», — сказал он, выдыхая.
Он спустил курок. Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах. Вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела. Капитан встал и крикнул своим людям.
«Он мертв!»
Они не поверили. С их позиции не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший. Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним. Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил: «В грудь?» Капитан опустил взгляд. «В грудь», — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. «Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют».
«Кто ведает?» — произнес кто-то.
А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.
«Может, все это из-за меня?» — думал капитан.
«Потому что я отказался присоединиться к нему. Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня. Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них. Может, в этом все дело? Он, наверное, считал, что на меня можно положиться.
Или есть другой ответ?»
Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела. «Я должен оправдать это своей жизнью», — думал он. «Теперь я не могу его обмануть.
Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое свершить.
Да-да, конечно, так и есть. Я тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю, я направляю людей.
Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях.
Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос.
«Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали».
«Что придумали?» — буркнул Пархилл. «Что общего у нас с такими, как он?»
Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах. «Пожалуй, вы правы», — сказал капитан. «Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я еще куда ни шло». Но Спендер и вы, и вам подобные, нет, никогда. Для него лучше так, как вышло.
Дайте-ка глотнуть из фляги.
Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди. И туда же положили свечи и вины, изготовленные 10 тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо. Они постояли в древнем склепе.
«Думаю, вам будет время от времени полезно вспоминать Спендера», — сказал капитан.
Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь. На следующий день Пархилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Пархилла и выбил ему зубы.